Глава 12. К началу четвертого года своего ординаторства за плечами Пейдж были уже сотни операций, в ходе которых она ассистировала хирургам. Операции стали неотъемлемой частью ее работы. Она знала на зубок методики операций на желчном пузыре, селезенке, печени и, что особенно ее интересовало, на сердце. Но Пейдж огорчал тот факт, что сама она не оперировала. «А как же принцип «наблюдай, делай, учи других»?» — думала она. Ответ на этот вопрос Пейдж получила, когда ее вызвал к себе главный хирург Джордж Ингланд. «Пейдж, на завтра в 7:30 в третьей операционной назначена операция по удалению грыжи». Она сделала пометку в своем блокноте. «Хорошо, кто будет оперировать?» «Вы». «Хорошо, я». Внезапно слова застряли у нее в горле. «Я?» «Да. Какие-нибудь проблемы?» Улыбка Пейдж осветила кабинет главного хирурга. «Никаких, сэр. Я... Спасибо». «Вы к этому готовы. Я считаю, пациенту повезло, что его будете оперировать вы. Его зовут Вальтер Херцог, палата 314». «Херцог, палата 314. Хорошо». И Пейдж вышла из кабинета. Еще никогда она не испытывала такого возбуждения. «Мне предстоит первая операция. Я буду держать в своих руках человеческую жизнь. А что, если я не готова? Что, если сделаю ошибку? Вдруг по закону подлости все пойдет не так, как надо?» К тому времени, когда Пейдж закончила изводить себя этими вопросами, ее состояние было близко к панике. Она пошла в кафетерий, взяла чашку черного кофе и села за столик. «Все будет хорошо», — успокаивала она себя. «Я десятки раз ассистировала при удалении грыжи. Ничего там сложного нет. Пациенту повезло, что его буду оперировать я». Когда Пейдж допила кофе, она уже вполне успокоилась, чтобы можно было идти знакомиться со своим первым пациентом. Вальтеру Херцогу было около 60. Худой, лысый, очень нервный, он лежал на кровати, вцепившись руками в пах, когда в палату с букетом цветов вошла Пейдж. Херцог поднял на нее взгляд. «Сестра, я хочу видеть доктора». Пейдж подошла к кровати и протянула букет. «Я и есть доктор. Я буду вас оперировать». Херцог посмотрел на цветы, потом снова на Пейдж. «Вы... кто?» «Не волнуйтесь», — уверенным тоном заявила Пейдж. «Вы в надежных руках». Она взяла медицинскую карту и принялась ее изучать. «А что это значит?» — встревоженным голосом спросил он. «Почему она принесла мне цветы?» «Это значит, что у вас все будет в порядке». Он сглотнул слюну. «Вы действительно собираетесь меня оперировать?» «Да». «Вы выглядите ужасно... ужасно молодо». Пейдж погладила его по плечу. «У меня еще не умер ни один пациент». Она оглядела палату. «Вам здесь удобно? Может быть, принести что-нибудь почитать, книгу или журнал, или, может, чего-нибудь сладенького?» Херцог слушал ее, явно нервничая. «Нет, все хорошо». Почему она так ласкова с ним? Может, она что-то скрывает? «Ладно, тогда увидимся завтра утром». Пейдж написала что-то на листке бумаги и протянула его Херцогу. «Это номер моего домашнего телефона. Если понадобится, можете вечером позвонить мне домой». Когда Пейдж уходила из палаты, Вальтер Херцог находился на грани нервного стресса. Через несколько минут Джимми отыскал Пейдж в комнате отдыха. Он подошел к ней, улыбаясь во весь рот. «Поздравляю! Я слышал, вы завтра оперируете!» «Как быстро разносятся слухи!» — подумала Пейдж. «Да, кто бы ни был этот пациент, ему повезло!» — заметил Джимми. «Если со мной когда-нибудь что-нибудь случится, я позволю оперировать меня только вам. Спасибо, Джимми!» И, конечно же, Джимми, как всегда, рассказал анекдот. «Вы слышали про парня, у которого была странная боль в лодыжках? Но он был слишком жадным и не хотел тратить деньги на докторов. И вот однажды он узнает, что у одного из его приятелей точно такие же боли. Ну, этот парень и говорит ему: „Сходи-ка прямо сейчас к врачу, а потом обо всем мне расскажешь“. На следующий день скряги сообщают, что его друг умер. Он мчится в больницу и делает там всяких анализов на $5000. Анализы показывают, что у него все в порядке. Тогда он звонит вдове друга и спрашивает: „Честера сильно мучили боли перед смертью?“ „Нет“, — отвечает вдова, — „он даже не заметил тот грузовик, который сбил его“. Пейдж была слишком возбуждена, чтобы ужинать. Весь вечер она практиковалась на ножке стола завязывать хирургические узлы. «Мне надо хорошенько выспаться, чтобы утром быть свежей и в хорошей форме», — убеждала себя она, но так и не заснула всю ночь, снова и снова проигрывая в воображении порядок операции. Существует три типа грыжи. Вправимая грыжа, когда есть возможность вернуть грыжевое выпячивание в брюшную полость. Невправимая грыжа, когда спайки препятствуют возвращению грыжевого выпячивания в брюшную полость. И наиболее опасная — ущемленная грыжа, когда кровь не проходит через грыжу, вызывая при этом повреждение кишечника. У Вальтера Херцога была вправимая грыжа. В 6 часов утра Пейдж приехала на больничную стоянку. Рядом с ее местом для парковки расположился новенький красный Феррари. Пейдж машинально подумала, кто же может быть его владельцем. Наверняка богатый человек. В 7 утра Пейдж помогла Вальтеру Херцогу сменить больничную пижаму на синий халат. Медсестра уже дала ему успокоительное. Теперь все ждали каталку, на которой пациента должны были доставить в операционную. «Это моя первая операция», — промолвил Вальтер Херцог. «И моя тоже», — подумала Пейдж. Прибыла каталка, и Вальтера Херцога повезли в 3-ю операционную. Пейдж шла рядом с ним. Сердце ее билось так сильно, что она боялась, как бы этого не услышал пациент. 3-я операционная была одной из самых больших. В ней размещались приборы для слежения за деятельностью сердца. Аппарат, искусственное сердце и легкое, и другое оборудование. Когда Пейдж вошла в операционную, вся бригада уже находилась на месте. Лечащий врач, анестезиолог, 2 ординатора, операционная сестра и 2 медсестры. Все с нетерпением ожидали увидеть, как Пейдж будет выполнять свою первую операцию. Она подошла к операционному столу. Вальтеру Херцогу побрили пах и вымыли его антисептическим раствором, обложив вокруг стерильными салфетками. Херцог поднял взгляд на Пейдж и произнес сонным голосом: «Вы ведь не позволите мне умереть, правда?» Пейдж улыбнулась. «Я не могу испортить свои прекрасные показатели». Она посмотрела на анестезиолога, дававшего пациенту электроанестезию, глубоко вздохнула и кивнула. Операция началась. «Скальпель». Пейдж уже собиралась сделать первый разрез, как услышала, что медсестра что-то сказала. «Что?» «Не хотите, чтобы я включила музыку, доктор?» Впервые ей задавали такой вопрос. Пейдж улыбнулась. «Хорошо, Давайте послушаем Джимми Баффета». Как только Пейдж сделала первый разрез, вся ее нервозность улетучилась. Как будто она занималась этим всю жизнь. Очень умело Пейдж прошла сквозь слои фибровой и мышечной тканей к местоположению грыжи. В операционной раздавались знакомые слуху команды. «Тампон! Дайте мне каутер! Вот он! Посмотрите, мы вмешались как раз вовремя! Зажим! Отсосите кровь!» Все внимание Пейдж было сосредоточено на том, что она делала. Определить границы грыжевого мешка, освободить его, перевязать основание мешка, обрезать концы, паховое кольцо, соединить. Через час и 20 минут после первого разреза операция была закончена. Пейдж должна была чувствовать себя выжатой, как лимон, а она, наоборот, ощущала огромный прилив сил. Когда Вальтера Херцога зашили, операционная сестра повернулась к Пейдж. «Доктор Тейлор!» Пейдж подняла голову. «Да?» Сестра улыбнулась. «Вы были великолепный доктор!» В воскресенье у всех троих подруг был выходной. «Что мы сегодня будем делать?» — поинтересовалась Кэт. У Пейдж родилась идея. «Почему бы в такой прекрасный день нам не поехать в Три-парк? Устроим пикник на природе!» «Прекрасная мысль!» — поддержала Хони. «Поехали!» — согласилась Кэт. И в этот момент зазвонил телефон. Все трое уставились на него. «Господи!» — воскликнула Кэт. «А я-то думала, что Линкольн дал нам свободу. Не отвечайте. У нас сегодня выходной». «У нас не бывает выходных», — напомнила ей Пейдж. Кэт подошла к телефону и сняла трубку. «Доктор Хантер». Она слушала несколько секунд, потом протянула трубку Пейдж. «Это вас, доктор Тейлор». Пейдж покорно взяла трубку. «Доктор Тейлор, привет, Том». «Что?» «Нет, я немедленно выезжаю». «Поняла, хорошо, буду через 15 минут». Она положила трубку и подумала: «Дело серьезное». «Что-то случилось?» — спросила Хони. «Да, пациент может умереть. Постараюсь вернуться к ужину». Подъехав к больнице, Пейдж поставила машину на стоянку рядом с новеньким сверкающим красным «Феррари». «Интересно, сколько надо сделать операций, чтобы купить такую машину?» Спустя 20 минут она вошла в приемный покой. Там на стуле сидел мужчина в темном костюме и смотрел в окно. «Мистер Ньютон?» Он поднялся со стула. «Да, я доктор Тейлор. Я только что осмотрела вашего мальчика. Его привезли к нам с болями в животе». «Да, но я хочу забрать его домой». «Боюсь, это невозможно. Он нуждается в срочном переливании крови и операции. Иначе он умрет». Мистер Ньютон покачал головой. «Мы свидетели Иеговы. Господь не позволит ему умереть, а я не позволю перелить ему чужую кровь. Это моя жена привезла его к вам. Она будет наказана за это». «Мистер Ньютон, похоже, вы не понимаете, насколько серьезна ситуация. Если мы немедленно не прооперируем его, ваш сын умрет». Мужчина посмотрел на Пейдж и улыбнулся. «Вам ведь неизвестны пути Господни, так ведь?» Пейдж пришла в ярость. «Я могу и не знать о путях Господних, но я прекрасно знаю, что такое разрыв селезенки». Она вытащила из кармана лист бумаги. «Ваш сын несовершеннолетний, так что вы должны подписать за него эту форму согласия на операцию». Пейдж протянула форму. «А если я не подпишу ее?» «Почему?» «Тогда мы не сможем его оперировать». Мистер Ньютон кивнул. «Вы думаете, ваше могущество сильнее могущества Господа?» Пейдж впилась в него глазами. «Значит, не будете подписывать?» не буду. Силы, которые могущественнее ваших, помогут моему сыну. Вот увидите». Когда Пейдж вернулась в палату, шестилетний Питер Ньютон впал в бессознательное состояние. «Он не вытянет», — заметил Чанг. «Слишком большая потеря крови. Что будем делать?» Пейдж приняла решение. «Отправляйте его в первую операционную. Стат!» Чанг удивленно посмотрел на нее. «Его отец передумал?» Пейдж кивнула. «Да, он передумал. Давайте поторопимся». «Вот это да! Я говорил с ним целый час, но так и не смог убедить. Он сказал, что Господь позаботится о его сыне». «Вот он и заботится», — заверила Тома Пейдж. Пациенту перелили 4 пинты крови. Спустя 2 часа операция благополучно завершилась, жизнь мальчика была вне опасности. Пейдж ласково погладила его по лбу. «С ним все будет в порядке». В операционную вбежал санитар. «Доктор Тейлор, вас срочно желает видеть доктор Уоллес». Бенджамин Уоллес был настолько зол, что у него срывался голос. «Как вы осмелились на такой вопиющий поступок! Вы сделали переливание крови и прооперировали пациента без согласия родителей! Вы нарушили закон!» «Я спасла мальчику жизнь!» Уоллес тяжело вздохнул. «Вам следовало получить разрешение суда!» «У меня не было времени. Опоздай мы на 10 минут, и мальчик бы умер. Бог в это время был занят чем-то другим!» Уоллес принялся взад и вперед расхаживать по кабинету. «И что вы теперь собираетесь делать?» «Получу разрешение суда». «Для чего? Вы ведь уже прооперировали».
«Помечу разрешение задним числом. Никто ничего не заметит».
Уоллес взглянул на Пейдж и решил провентилировать вопрос относительно ее поведения в будущем. «Господи!» — он вскинул брови. «Это может стоить мне работы!» Пейдж ответила ему долгим взглядом, потом повернулась и направилась к двери. «Пейдж!» — она остановилась.
«Да?»
«Надеюсь, вы так больше никогда не поступите».
«Только если буду вынуждена», — заверила Пейдж.